Пока он меня сушит и переодевает, достаю из кармана камешек. Здорово мешает елозящее по голове полотенце, но все-таки я умудряюсь его рассмотреть. Он продолговатый и голубой, цветом и формой ужасно на что-то похожий, вот только на что. Кручу его так и сяк, пытаюсь угадать. Македонский заворачивает меня в халат и прячет под одеяло. Закутываюсь, зарываюсь поглубже и думаю дальше. Камешек нагревается у меня в руке. Мы засыпаем вместе, и сон, который мне снится, это сон про него и про то, на что он похож. Просыпаюсь под тихие гитарные перепоры. Темно, только красный китайский фонарик, совсем низко над кроватью, но он почти не дает света. Смотрю на него долго, и меня как будто покачивает вместе с ним. Где-то рядом голос сфинкса поет про черную шину грузовика, в которой круг ржавой травы. За стеной странный шум, что-то вроде гулянки. Стягиваю с себя одеяло и сажусь. Неужели я прозевал ужин? Такого давно не случалось. На грунтовой дороге солнечный свет с пылью. Песня сфинкса ужасно знакомая. Над грифом гитары качается голова стервятника. И вроде бы ноги валета свисают со спинки кровати. Его правую ни с чем не спутаешь. «Проснулся», — шепчет Горбач у меня над ухом. «Ты случайно не заболел, чтобы ты прозевал ужин?»
«Если и заболел, то не случайно. А что это за шум за стеной?»
«Празднуют принятие нового закона. Забыл? Мы тоже в некотором роде празднуем. Старой компанией».
Я вспоминаю. И еще свой сон. Камешек у меня в кулаке совсем мокрый. Теперь я знаю, на что он похож. И это очень странно.
«Ни слова, ни слова! За меня говорят мухи, и что-то присочиняет ветер».
Самое главное сейчас мой сон, который нужно исполнить. Так мне кажется. Тусклый розоватый свет фонарика. В нем, как осколки, тарелки с бутербродами. Звон стаканов. В них колышется черное вино. Старая компания. Стервятник, валет, слон и красавица. Рука сама тянется за гармошкой и сама отдергивается. Не до того. Надо не забыть. Хватаю ближайший бутерброд и ем.
«Бреду назад в одинокий домишко!»
Горбач нежно свистит флейту, раскачиваясь, толкает меня. Позади кто-то раздражающе громко чавкает. После двух недель одиночества. Гитару передают валету, и он раздражается серией печальных аккордов. Бутерброд кончается, а сразу за ним другой.
«Худенький краснолицый в веснушках мальчишка ушел от мира на 5 минут», сообщает нам стервятник хрипловатым тенором, глядя в стаканчик с мороженым.
Сквозь скалистые горы прорывается шум веселья из других спален. На голос подползаю к стервятнику.
«Слушай, ты не мог бы одолжить мне свою стремянку? Это очень важно. Только не спрашивай, зачем, если не трудно».
Розовый от фонаря, как и все вокруг, он нагибается ко мне и дышит вином.
«Какие проблемы? Конечно. Она твоя, насколько захочешь».
Стервятник шепчется с кем-то, кого мне не видно, потом опять поворачивается ко мне.
«Езжай с красавицей!» Он скажет мальчикам. «Тебе ее вынесут».
«Спасибо, я его позову, когда буду совсем готов».
Переползаю бутерброды, ноги и бутылки, и вот я на полу, а камешек у меня в кармане, и не терпится узнать, успею ли я то, что задумал, до выключения света. Все веселятся, обидно их оставлять, но надо спешить. Переодеваюсь в самое теплое, что нахожу. То, что мне нужно, в тамбуре, в ящиках под вешалками. Свет плохой, но после фонарика и он кажется ярким. Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды. Одну никчемную вещь за другой. Из спальни доносятся гитарные извращения валета и подробности всяких песен. И я волнуюсь и нервничаю, пока не нахожу, что искал. Кисти и банку белой краски с прилипшими к ней тряпками. Беру их, а еще всякую мелочь, которая может пригодиться. Зову красавицу и еду с ним в коридор. Он заходит в третью, я жду его у двери. В гнезде тихо, хотя в других спальнях лязг и завывание. В вестибюле скачут хохлатые тени плясунов. Среди них должно быть и наш Лэри. На мне самая теплая жилетка, но все равно холодно. В руках банка с краской, вся в подтеках. А остальное — скребок, нож и кисти — я пытаюсь распихать по карманам, где мешают какие-то остатки жратвы. И я вытряхиваю их на радость крысам, которым посчастливится сегодня здесь пробежать. Из третьей высовывается Гупи.
«Эй!» — окликает он. «Куда ставить стремянку?»
Я показываю, куда. Выносят стремянку. Гупи пыхтит и громыхает, а красавица все время натыкается на ее ножки. Больше мешает, чем помогает. Зевая, за ними выволакивается пузырь в пижаме.
«Чёртовы логи! Слиняли отмечать всякую ерунду!» — жалуется он. «А куда нам с нашим здоровьем таскать такие тяжести?»
«Приказ папы есть приказ», — говорит ему Дорогуша, который тоже в пижаме и с подозрительной бутылкой под мышкой. «Хлебнем за новый закон», — предлагает он, подъезжая. «Все так радуются! Грех не порадоваться вместе с ними!»
Пока стремянку устанавливают, мы пьем какую-то самодельную дрянь, лично им сотворенную. «А теперь подсадите меня», — говорю я.
Посмотреть, как меня подсаживают, выходит еще двое, и пузырь беспокоится, что я свалюсь, а ангел, что меня стошнит на стремянку стервятника. На самом верху видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед Дорогуши. Места так мало, что банку приходится держать на коленях, и немного страшно от того, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладины. Я тихо вздыхаю и, махнув столпившимся птицам, начинаю рисовать. Как я и думал, им скоро надоедает мерзнуть, таращась на мои невидимые снизу каракули, и они разбредаются один за другим. От мерзкой фигни, которую Дорогуша почему-то окрестил текилой, кружится голова. Я рисую дракона, стоящего на задних лапах. Дракон получается странный. Немного похожий на лошадь, немного на собаку. В более удобном месте вышло бы лучше, но здесь и так сойдет. Рисую клыки и острые когти на передних лапах. Когти — важная деталь. Когда уже можно догадаться, что передо мной дракон, вскрываю банку с краской и замазываю его белым. Комки, волосы и прочее, давным-давно затонувшая в банке гадость, все на моем бедном драконе. Дрожащей рукой вывожу по его хребту белые зубчики. Я и время, мы не дружим, но, кажется, я успеваю, хотя еще рано радоваться. Не дожидаясь, пока дракон подсохнет, достаю из кармана перочинный нож и начинаю выковыривать дырку глаза. Адова работа. Когда дырка уже почти готова, банка с краской соскальзывает с коленей и летит вниз. Грохот. Еще какое-то время она катается по полу, пока не застревает где-то, а я все ковыряю глаз. Дырка уже довольно глубокая. Пробую ее пальцем. Остались лилии. На полусыром своем драконе я процарапываю их кончиком ножа. Кривые геральдические лилии, где только можно. А когда заканчиваю, дракон уже не просто дракон, а лорд. Потому что лилия — это лорд, если хочешь нарисовать его быстро и понятно всем. Ставлю свою подпись. Когда выключается свет, я уже почти закончил и ищу в кармане заветный камешек цвета лордовских глаз. Дракон, стена и я сам все исчезают в потемках. Это не страшно. Достаю фонарик, свечу в глазницу и вставляю в нее камешек. Он держится. Может, подходит, а может, просто прилип к краске. Я исполнил свой сон. Вот оно, драконье привидение, в лилиях и с лордовским глазом. Бежит когтями вперед в сторону нашей спальни. Это к возвращению. Или еще к чему-то, о чем я сам пока не имею понятия. Мое дело было посадить его сюда. Гашу фонарик и сижу в темноте, весь липкий от краски. Сижу не знаю сколько, пока внизу не начинают топать, шарить фонариками и куковать. «Ку-ку, ку-ку», — говорю. «Здесь я. Вы бы еще завтра утром вышли поискать. Может, нашли бы мои истлевшие кости».
«Не скандаль», — просит сфинкс. «Кто же виноват, что ты решил ночевать в таком дурацком месте?»
«Но-но»,
— встревает нетрезвый голос стервятника.
«Попрошу не хаять мой царственный насест».
Они светят на меня и хихикают. Потом кто-то спотыкается об банку и вляпывается в краску. Тогда хихикать начинаю я.
«Черт!» — кричит Горбач. «Весь коридор в дерьме! Он устроил здесь ловушку для ни в чем не повинных людей! Из птичьих какашек!»
Меня снимают и уносят. Несет Македонский, а остальные тащатся сзади, размахивая фонариками, и поют.
«За синие горы, за белый туман, в пещеры и норы уйдет караван!»
Больше всего не люблю быть трезвым в пьяной компании. Но мне за ними уже не угнаться. Даже с текилой Дорогуши.
«За быстрые воды уйдем до восхода, за золотом гномием из сказочных стран!»
Вносит меня и входит гуськом. Последним Горбач, попискивая в флейту. Спальня развороченная и страшная. Свет ночников веерами по потолку. Македонский сажает меня на кровать, а уходящий караван цепочкой кружит по комнате. Должно быть, выискивая пещеры и норы. Распластавшись в тарелке с бутербродами, дрыхнет Нанетта. Вынимаю ее и нахожу уцелевший бутерброд, который съедаю. Остальные тарелки пусты.
На моем любимом месте спит слон в обнимку с каким-то красным шаром. При ближайшем рассмотрении с нашим китайским фонариком. Шумели деревья на склоне крутом, и ветры стонали во мраке ночном. Рыжий и слепой вальсируют, натыкаясь на мебель. Горбач с флейтой старается поспеть за ними. Слепой громко считает «раз-два-три, раз-два-три, раз». На каждом заключительном раз они застывают, а горбач натыкается на них и тоже застревает.
«За девушек!» — провозглашает стервятник и задумчиво нюхает свой стакан.
Что он там нюхает? Вроде бы они уже вылакали все, что вокруг было жидкого. Догрызаю бутерброд. Я сварлив и сам себе неприятен. Сфинкс плюхается рядом, подмигивает и доводит до моего сведения.
Дракон есть существо мифическое.
Белый же дракон является существом мифическим вдвойне, будучи в придачу к прочим своим качествам альбиносом, то есть патологии даже среди себе подобных.
Увидел, удивляюсь я. Разглядел! В такой темноте!
Я вижу все. Не потолок же белить, ты туда взобрался. Сидим и смотрим на остальных, которые потихоньку угасают. Кто-то хриплый и фальшиво поет с подоконника.
«А это чье?» — спрашиваю я, приподнимая за ремешок незнакомый протез. «Вроде бы здесь нет никого из этих».
«Это шутка», — мрачно сообщает сфинкс. «Веселая шутка. Воровская шутка, можно сказать». Больше ни о чем не спрашиваю. И вообще ложусь спать. Чувствую себя неопрятным и пожилым, но выполнившим свой долг ответственным человеком. Долго не могу согреться. А когда, наконец, согреваюсь и засыпаю, меня почти сразу будет черный, декламирующий Киплинга и стучащий кофеваркой о спинку кровати. Многие еще не спят, и кто-то пробует его утихомирить, а у остальных что-то в самом разгаре. То ли спор, то ли научный диспут. Я засыпаю опять, не вдаваясь в подробности. Второй раз, ближе к утру, меня будет жуткий гиеновый хохот, переходящий во всхлипывание. Кроме гиены все спят, и даже свет уже выключен. В третий раз я просыпаюсь на рассвете, непонятно от чего. Праздник давно закончился, в окна вползает серое утро, вокруг лежат в повалку и сопят. Все тихо и спокойно, если не считать еле слышного подозрительного тиканья. Той самой гадости, которая меня разбудила. Ищу на нюх, на слух и нахожу. Чьи-то часы, притаившиеся в одеяле их складках. Осторожно снимаю их с руки, на которой они поселились, свешиваясь с кровати, нашаривая пустую бутылку, кладу часы на пол и крушу их донышком бутылки, как молотком. Очень скоро они перестают тикать. Спящий на полу черный приподнимается, сонно таращится на меня, потом падает обратно. Сбрасываю на него чей-то свитер и зарываюсь в свое пропахшее краской гнездо. Исповедь красного дракона. За грехи свои надо расплачиваться. Это вдолбил в меня мой дед. Мой сумасшедший дед, который, я надеюсь, горит сейчас в аду, потому что если и правда есть на свете такое место, то оно для него и для таких, как он. Я проклял его всеми доступными мне проклятиями, и это его подточило. Совсем слегка, потому что он умел сопротивляться таким вещам. К тому же мы с ним были одной крови. Рикошетом я получал часть своих проклятий обратно. Пусть горит, как газовая конфорка, разливая вокруг себя жар. Он, не давший мне ни крупицы тепла. Белая табличка на стене с непонятными буквами и склоненные головы. 5 десятков бритых голов. Шепот молений и заклятий. И «Три их лимонным соком, черт тебя подери! Три, пока не устанут руки! Потому что разве бывают ангелы, покрытые веснушками с головы до ног?» «Нет, не бывают! И ты покрылся ими, мне назло! Уж я-то знаю!» Поэтому ни солнечного лучика. Только тьма зашторенных комнат. И, может быть, они и вправду появлялись назло ему там, где им не полагалось быть. Рассыпались по коже, не видевшей солнца, ободранной лимонным соком. Белая тога, забрызганная лимоном, засохший венок из ромашек с белой серединкой. И сотвори же нам чудо, сотвори его. Чудеса, которые не были чудесами. И лак на ногтях, и цветные линзы, от которых слезились глаза. Но не может же ангел не быть, вашу мать, синеглазым! Он ругался, как матрос, когда его не слышали возлюбленные сыны Черри. Стоило уйти последнему, лицемерная святость летела в мусорное ведро, и чудовищный старикашка садился поглощать свой обед из 3 рыбных блюд. Венок на бекрень и тонкие рыбьи кости, извлекаемые из чавкающего отверстия. Он никогда не пользовался салфетками. Никогда.
потому что это излишество, неподобающее Божьему человеку. Запомни, мой крылатый».
Вилки и ножи ему тоже не подобали. А мне не подобали ни стол, ни стулья. И вообще ангелы не едят, хи-хи-хи. Они сыты Духом Святым. А проклятия ангелу подобают? Нет, конечно. Они бьют разрядами чистого тока, пронизывая тело до последнего волоска, вместо того, чтобы лететь к тому, кому предназначались. И только однажды зачарованная рыбья кость сделала свое дело. Это было первое настоящее чудо, которое я сотворил. Из «дома отца» большими буквами, перейдя в просто дом, который при желании можно было бы назвать материнским. Вот только у меня ни разу не возникло такого желания. Из дома в дом, из ангела в дебилы. Потому что он даже не умеет читать, этот недоразвитый. И за что нам интересно такое наказание? А чудеса их только пугали. Они были им совсем не нужны. Кроме тех, что показывали по ящику. Ящик был их богом. Хотя они не склоняли перед ним голов и не шептали молитв, а просто смотрели сквозь прозрачные стекла очков. Но результат был одинаков. Что тут, что там. С той небольшой разницей, что там я был все-таки зачем-то нужен. Газеты писали о старом авантюристе, околдовавшем множество людей, и ящик провозгласил это как истину. Хотя это не было истиной. Он был не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но ящик непогрешим. Он никогда не лжет. И меня повели в Божий дом отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли и окрестили. Но продолжали приходить письма. И психи с обритыми наголо головами продолжали меня выслеживать. А выследив, валились лбами в асфальт и цеплялись уже не за край белой тоги, как раньше, а за край свитера или за карманы куртки, оттирая их с мясом. И «Боже, как мне все это надоело! Новенькая куртка, мы целое состояние на нее потратили! Его просто нельзя выпускать из дома, это позор семьи!» И «Неужели нам никогда не забыть этот кошмар?» И опять зашторенные окна и лампы, и гудение ящика. А вокруг дома бродят бритоголовые, обнюхивают стены и тихо скребут их ногтями в поисках своего ангела, который стал для них чем-то вроде наркотика. И то, что они ищут, надо убрать. Все равно куда, ведь так жить опасно. И в конце концов, они мочатся в подъезде, все соседи возмущены, и этот стук по ночам, и звонки. Все это невозможно, совершенно невозможно переносить. И вот материнский дом сменился домом. А предшествовала этому молитва. Единственная настоящая из тысяч. Единственная, в которой я попросил чего-то для себя самого, не зная толком, чего прошу. Ее услышали. А может, это было просто совпадение, хотя совпадений не бывает. И я очутился в сером доме, в месте, созданном для таких, как я, никому не нужных или нужных не тем. Только увидев его, я понял, это то самое, о чем я просил. На стене было написано «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам, всем уроненным, зашибленным и недолетевшим. Привет вам, дети стеблей». Я умел читать, хотя живущие в материнском доме и утверждали обратное. И вошел, веря, что моя молитва была услышана. Вошел и стал македонским, оставив позади ангела и дебила, обоих раз и навсегда, потому что «Если хочешь остаться с нами, то никогда, слышишь, никогда никаких чудес, ни плохих, ни хороших, ни средних». Я сказал «да», и под пристальным взглядом зеленых глаз стал македонским, чужой тенью и чужими руками. И я старался, очень старался. Хотя сказать «да» просто, намного проще, чем все время об этом помнить. Серые стены дома в говорящих буквах. И «не надоело тебе в рабстве, конопатый?» Но нет, не надоело. Совсем нет, ведь это не рабство. И вообще, кто из вас знает, что такое рабство? Вы знаете лишь слово и представляете негра на хлопковых плантациях, дядю Тома или дядю Сэма. А слышали ли вы о тех с бритыми головами, которых водили за невидимые кольца в носах? Или о ручном бескрылом ангеле на цепи? Знакомы ли вам лимонные рассветы с ритуальными песнопениями и чудо взорвавшегося ящика пророка, замолчавшего навек? И кота, решившего обрести свободу. Малое чудо в Божьем коробе чудес. Я не заколдовывал его, нет. Чтобы не говорили, это было просто чудо, подаренное ему не мной, но через меня.
В каждом доме свои порядки, которые нельзя нарушать. В каждом доме свой цербер, следящий за порядком. Дед, мать и сфинкс. Они ставили передо мной заслоны из запретов, перегородки, отделяющие меня от меня самого. Но остановила меня только преграда, которую поставил передо мной сфинкс, потому что я сам этого захотел. Сфинкс ни в чем не был передо мной виноват. Он не производил меня на свет и не продавал сумасшедшим родственникам, не лишал детства и не морил голодом. Он поставил одно единственное условие и больше ничего не требовал. И, в конце концов, я сам захотел покоя и тишины, и новой жизни, как у всех, и сам произнес молитву, перенесшую меня в дом. Вот почему это не было рабством. Только сфинксу я рассказал о других домах. Только он знал обо мне все. Тонкой леской он связывал меня с прошлыми жизнями и незаметно приучал к новой. И он совсем не боялся меня. Я давно научился различать страх под тонкими корочками человеческих лиц. Почему именно он, я и сам не знал. Так вышло. Только вначале он неприятно напоминал мне бритоголовых. Потом это прошло. Все, что было в нем от них — лысый череп. Никогда, никогда я не видел собачьего выражения в его глазах. Найди свою шкуру, Македонский. Найди свою маску. Говори о чем-нибудь, делай что-нибудь. Тебя должны чувствовать, понимаешь? Или ты исчезнешь. О чем говорить? Что делать? Откуда взять маски, которых никогда не носил, и слова, которых не знаешь? Он кричал и ругался, потом успокаивался. Черт с тобой, не делай ничего, если не можешь. Это, в конце концов, тоже маска. Но когда твое тело находится в этой комнате, ты должен присутствовать здесь и что-то делать, чтобы на тебя не пялились и не втягивали в разговоры. И с утра до ночи чужие окурки в ладонь, мокрой тряпкой по клочьям пыли, губкой по кофейным следам, ложкой в чужой рот. А надо всем этим глаза, пронзительнее, чем у деда. В них не смотреть ни за что. Это табу. Это нельзя. И проветри комнату, Мак! Передай мне брюки! Помоги влезть в эту дурацкую майку! Подгони-ка коляску! И занозы в пальцах белых от воды, ноющих от порошка пальцах, плачущие ранки заусенцы. И он опять выключился, этот тип. Где гуляют твои мысли, Македонский? Полководец опять в облаках? Дайте ему веник, пусть очнется. Он странный парень, этот Македонский. Ему только дай поубираться. Это и стены дома, законы дома, воспоминания дома, драки и игры дома, сказки дома. И все хорошо и просто, если бы не страх, который всегда рядом, который можно лишь ненадолго забыть, но совсем ненадолго, потому что рано или поздно он возвращается, отрастив новые колючки. Страх перед неизбежным концом, перед прилюдным сдиранием новой свежеприросшей кожи, перед длинноногим сфинксом, который носит в себе знания обо мне настоящем, имеющий власть над кем-то, неужели не воспользуется ею? Ты боишься меня, Македонский? И зеленые глаза прожигают насквозь. Я съеживаюсь и почти кричу. Да, да, я боюсь, и что дальше? А ты не боялся бы на моем месте? Если бы я мог быть одновременно собой и тобой, я бы не боялся. И ты не бойся. Поверь, мне ничего от тебя не нужно. Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно. Я этого не понимал. Он заставлял меня читать и заставлял говорить с ним о книгах. Он заставлял слушать музыку и говорить о ней, и заставлял придумывать глупые истории и рассказывать их ему. Сначала только ему, потом другим. Он выжил из меня страх и заставил верить себе. И я был счастлив и больше не боялся его глаз. Я вообще больше ничего не боялся, хотя запрет не был снят, мне надо было помнить об этом. Но мне было слишком хорошо. Я растаял от тепла, которое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде. От их общего тепла. От тепла, что я получал от них и отдавал обратно. Надо было помнить. А я забыл. Руки делали это сами. Потихоньку крали чужую боль. Я уносил ее в горячих ладонях и смывал в раковину. Она уплывала по трубам, а я стоял на дрожащих ногах, чувствуя усталость и пустоту. Это было прекрасно. И, честное слово, вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал свои клятвы. Так я думал тогда.
Новый мир вырос вокруг, сияющий в золоте рассветов и ярости закатов. Я вскакивал раньше всех и выбегал в коридор босиком, чтобы не упустить самый прекрасный час. Просто пробежать по пыли, чувствуя свое тело, свои ноги, которые умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ и пел. Старые гимны и песни, которым научился недавно, распугивая тараканов и устраивая наводнения. Это был я, македонский, весь в веснушках, белый и тощий. Македонский, про которого никто ничего не знает. Македонский, который грызет ногти. Македонский, которого надо подкормить. Македонский, у которого торчат передние зубы, которому скоро 16, у которого весь мир и 8 друзей, который счастлив. А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух, а я молчал и просто жил среди них. Как один из них. И я хотел бы действительно быть лишь одним из них. Я дарил им тайные обрывки и ошметки чудес, то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было. Вообще ничего. У меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не проник в мою тайну. Это было неизбежно. У них был хороший нюх, не испорченный ящиками и многолюдным наружным дурманом. А я был неосторожен. Маленький шакал знал, что македонский не такой, как все. И слепой о чем-то догадывался. А волк? Это было смешно и грустно, потому что его я опасался меньше всех. И ему, нарушая свое обещание, отдавал больше запретных чудес. То жгучее, что прилипало ко мне, когда я проводил ладонью по его позвоночнику, успевало пустить в меня яд, пока я доносил его до раковины, и руки распухали от чужой боли. А я был счастлив. Благодарности и любви научили они меня. И ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп. А сфинкс не зря предупредил в тот первый день. Если хочешь остаться с нами, то никогда, слышишь, никогда никаких чудес. В душной мягкостенной клетке двое всегда близки и одиноки. Слишком много часов пролетает в близости и в одиночестве. И я же не дурак македонский, я же чувствую. Волки всегда чуют такое. И, черт возьми, ты что, не доверяешь мне? Разве мы не друзья? Я должен был услышать это и вспомнить беззубый рот и седую гриву другого любителя приговаривать «черт возьми». Должен был вспомнить и запереться на миллион замков, ведь это было предупреждение. Но я забыл прошлой жизни. Мой разум растопило тепло, лившееся из жизни этой. И я говорил с ним, как когда-то со сфинксом, отдавая ему в руки свою судьбу. А он вовсе не был сфинксом. Я понял это там же, в душной тесноте клетки, когда он показал кривые клыки и сказал: «Ну, теперь ты мой». Понял, что угодил в капкан, но было уже слишком поздно. Я опять сидел на цепи. Не ангел, а скорее бес, потому что только это ему и было нужно, а я всегда превращался в то, что нужно другим. За одним единственным исключением. «Эй, не распускай сопли, я ведь многого от тебя не потребую!» Я плакал и обнимал его колени. Я ползал у его ног, как последний бритоголовый, и кричал от боли очередного перевоплощения. «Да что ты развылся, как будто тебя режут! Оставь в покое мои ноги, псих несчастный!» Я забился в мягкий угол, но он вытащил меня оттуда, тряс и лупил по щекам, рассматривая с холодным любопытством. Я знал, чего он хочет. Заветные желания волка ни для кого не были тайной. «Мне не нужна его смерть, понимаешь? Я не убийца. Пусть просто уйдет, сбежит из дома в наружность, никогда не вернется, ладно?» Стены подушки в цветочек, белый свет, его потное лицо и злые руки. «И... да что ты ведешь себя, как истеричка? Чего я такого страшного от тебя потребовал?» То, что он требовал, было ужасно, но я не сумел объяснить, почему. Лучше убить человека, чем сделать его рабом своих желаний. Волк этого не знал. Подобает ли бесу проклятие? Конечно. Но я не сделал ничего. До последней минуты, пока это было возможно, я старался оставаться македонским, зная, что завтра все будет кончено. Серый дом узнает правду, и меня раздавят жаждущие чудес. Македонского больше не будет. Будет кто-то другой, и будет другой дом, без сфинкса и без табаки, где я останусь совсем один. Где меня, как выпотрошенное насекомое, распластанное на стекле, будут рассматривать сквозь толстые линзы микроскопа. «Я все расскажу про тебя, чудотворец!
Каждый фазан узнает, каждая шавка. Тебя разнесут в клочья, ты понял?»
Я отполз и лег на пол, чувствуя головокружение, покалывание в ладонях и нарастающий жар. Мне стало все равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ, свое падение из окна или с крыши. Лучше с крыши. И порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит во веки веков. Аминь. Потом пришло освобождение. Я вылетел из себя с криком и унесся прочь через стены и потолки, через дождь и тучи, прочь, в жгучую космическую темноту. 2 дня он меня не трогал и ни о чем не напоминал. Но я устал жить в страхе. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. Я убежал от своего греха, заперся в ванной, молился и плакал, а потом пошел искать дорогу на чердак. Ни чердак, ни дороги к нему не нашел. Тогда я спустился во двор и взобрался на крышу по пожарной лестнице. Я стоял там, у самого края, когда рассвело. Мир стал бирюзово-золотым, и стрижи пронеслись с радостными криками. А я стоял и не мог заставить себя прыгнуть. Это оказалось страшнее, чем я думал. Намного страшнее. Я опух от слез, шатался и просил ветер помочь мне, но он был слишком слабый. Я стоял так долго. Солнце совсем уже поднялось, а я так и не смог себя заставить. Потом услышал жуткий вопль. Мне показалось, что кричит сфинкс. И ноги толкнули меня сами. Я шагнул вперед, поскользнулся, чиркнул ногой по закругленному железному листу и повис на руках. И сразу понял, что ни за что не выпущу этот край крыши. Даже если провешу долго, даже если устану, даже случайно. Я висел и плакал. Потом подтянулся и лег грудью на край. Ладони горели и кровоточили. По ноге что-то стекало. Кед начал промокать. Я знал, что я трус. Лежал и ненавидел себя. Край крыши втыкался мне под ребра. Солнце пекло. Кто-то из девушек увидел меня из окна их корпуса. Я услышал еще один крик и вылез на крышу целиком. Но встать и спуститься не смог. Так и лежал, пока 2 белых длинноруких паука не утащили меня вниз. Позже я пытался сделать это еще раз по-другому. Но и во второй раз мне не удалось. Слепой пришел ко мне в могильник. В безразмерном белом халате, в котором их поместилось бы еще 2. Влез на кровать, сел по-турецки и долго слушал мое молчание. Потом спросил. «Зачем?» «На мне великий грех», — сказал я. «Его не искупить». Волк отучил меня доверять им. И я ждал. Что скажет этот затаившийся в себе? Не милый, каким когда-то казался волк, а совсем наоборот. От него можно ждать чего угодно. Он мог обернуться сфинксом, которому я дал обещание и нарушил его. «Если хочешь оставаться с нами, тогда мне пришлось бы уйти. Мог обернуться волком и сделать из меня бритву. Я не сказал, кого мне было велено навеки посадить на цепь за порогом дома. Он мог решить, что обязан мне, а этого я не хотел». «Возвращайся», — сказал он. «Никто не узнает». «Почему?» — спросил я. «И что взамен?» «Дурак», — ответил слепой и ушел. Я вернулся. Время течет. Мой грех по-прежнему на мне. Так будет всегда, пока я жив. Я ничем его не искуплю. Сквозь стены проходят призраки, но лишь один из них улыбается, показывая клыки. Он на подоконнике, когда я отдергиваю занавеску. Он подстерегает меня в душевых кабинках. Он лежит в ванне, когда я хочу туда влезть. И смотрит из-под воды горящими глазами. Я почти привык к нему и больше не срываюсь при встречах. Чтобы не видеть снов, я ложусь позже и встаю раньше, чем прежде, потому что в снах он может сделать со мной все, что угодно. Я устал от него, а он устал от меня, но избавиться друг от друга мы не можем. Таблетки помогают, но ненадолго. Утром я спускаюсь во двор и кормлю собак, тех, что бегают в предрассветные часы по ту сторону сетки, в наружности. Они уже знают и ждут. Половина моего ужина, и они рассказывают мне о своей бродячей жизни, а я о своей. Они живут в стае, я тоже. Нам есть о чем поговорить. Я никогда не спрашиваю, знают ли они, что такое грех. Но мне кажется, они знают. Иногда, очень редко, я творю для них чудеса. Заживляю порезы на лапах, наращиваю шерсть на ожогах или сотворяю фантом большой белой суки, немного похожей на северного медведя. Им нравится гонять его вдоль сетки. Потом мы расходимся. Они убегают по своим дрочливым делам, я ухожу в дом. Бывает, в коридоре я встречаю слепого, который возвращается с ночной прогулки. Чаще это случается по пути во двор, но иногда и на обратном пути. Мне кажется, если выйти среди ночи, он будет повсюду, в миллиарде обличий, совсем как мой призрак. Но ночью я не выхожу. Я боюсь темноты. Я боюсь темноты. Боюсь своих снов. Боюсь оставаться один и входить в пустые помещения. Но больше всего я боюсь попасть в клетку один. Если это когда-нибудь случится, я, наверное, там и останусь. А может, не выдержу. Выйду оттуда как-нибудь не по-человечески. И это будет еще хуже. Не знаю, буду ли я гореть в аду. Скорее да, чем нет, если он все-таки существует. Хотя я надеюсь, что это не так. Табаки день третий. И катали его, щекотали его, натирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили повидлом и добрым советом. Льюис Кэрролл «Охота на снарка». Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет и следов от них тоже. Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понуро с повязанной полотенцем головой. В глазах у меня колючки, в горле скребучие слюни. «Эй!» — говорю слабым голосом. «Который сейчас час?» Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом. «Помирает, должно быть», — говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой. Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. Зря его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит. И я уже сожалею о сказанном, хотя и приятно вызывать в людях такие бурные эмоции. «Что же ты? В первый день закона!» — эгоистично упрекает меня Лэри. «Дату смерти не выбирают», — говорю я ему. У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней, и каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала Горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом по методу сфинкса. Меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо. Но я молчу, потому что у метода сфинкса два варианта. Почти кипяток и ледяная вода. Меня вытаскивают, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс шерстяные носки и шарф, под которым компресс из спирта. На этой стадии лечения я уже не разбираю, где чей метод. И пытаюсь все из себя содрать, но меня крепко держат, а слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда, совсем маленькую, и торжественно демонстрирует ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скармливают мед, а запивать его заставляют молоком, и приходится все это терпеть, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками. Бедный я, признающий только один метод лечения больных – нежное обращение. Сфинкс читает мне вслух отрывки из Махабхараты, Горбач играет на флейте, Лэри давит в миске лимоны, а слепой следит, чтобы я не вывернулся и не уполз. От всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненно-медовом коконе. И все замечания о палачах и пытальщиках, которыми я собирался порадовать стаю, остаются невысказанными и щекочут меня ночь напролет, проникая в потливые сны. Табаки день четвертый. Снарки, в общем, безвредны, но есть среди них, тут оратор немного смутился, есть и буджумы. Булочник тихо поник и без чувств на траву повалился. Льюис Кэрролл «Охота на снарка». Утром от ангины не остается и следа. От меня почти тоже ничего не остается. Одни кости и сладкий сироп. На медосмотре отмечают мой бодрый вид и молочный запах. При упоминании молока начинает тошнить. Но пауки, к счастью, этого не замечают. Для человека, побывавшего под пытками, я выгляжу совсем неплохо. Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоем организме дотошные членистоногие. Когда оказывается, что они в тебе ничего не обнаружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому дни эти тихие, настороженные, а потом усталые. Профильтрованный через 8 кабинетов и кучу пауков, все еще в центре общего внимания, как самое слабое звено в стайной цепочке, я валяюсь в одеялах с подарком Горбача, пакетом грецких орехов. Колю их, заедая изюмом, и уже начинаю думать, что это совсем неплохо быть выздоравливающим. Другое дело, что в коридор меня не пускают, так что я не могу поглядеть на девушек и понюхать новый закон в действии.
Сфинкс говорит, что ничего интересного там не происходит, но я ему не верю, потому что, сидя в спальне, он никак не может знать, что происходит и чего не происходит в других местах. Еще очень хочется поглядеть на своего дракона, которого я толком не видел. Но и завтрак, и обед мне подают в постель, а сфинкс, который меня стережет, тоже ест, не сходя с поста. Остаются орехи и изюм, которые понемногу заканчиваются. «Будешь ворчать? Приведу в гости длинную Габи», — грозится сфинкс. «Будет тебе новый закон во всей неповторимой красе».
«Чашечку кофе, пожалуйста», — говорю я македонскому.
А сфинксу отвечаю. «Врешь ты все. Слабо тебе ее привести».
«Ты меня не провоцируй», — зловеще предупреждает он.
«Но это не нужно, потому что длинная приходит сама. Без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и вплывает жирафьей походкой. Плюхается на кровать македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам.
«Ну привет, чуваки!»
Юбка на ней еле заметная, и видны резинки на черных чулках, а над ними полоска белой кожи. Ноги вообще-то красивые, есть чем любоваться, в отличие от лица. Черный, приподняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на сфинкса.
«Это что еще?» — спрашивает он.
«Это я, дорогуша!» — хрипит Габи. «А ты как думал?»
Черный темнеет лицом. История запертой двери до него так и не дошла, и теперь он воображает что-то интересное, но не совсем то, что на самом деле. Швыряет книгу и тычет пальцем в сфинкса.
«Это ты ее позвал?»
«Разумеется, нет, черный», — оскорбленно вздыхает сфинкс. «Странное у тебя обо мне мнение».
«Тогда кто? Это ведь ты про нее сейчас говорил». «Это была шутка. И вообще, что ты возмущаешься? Новый закон принят. Кто кого хочет, тот того и приглашает».
«Точно!» — поддакивает Габи. «Да ты не кипятись, парень! Глядишь, придет и твой черед!»
«Кто?»
— орет черный, сдирая с ушей очки.
«Кто тебя позвал?»
«Слепой!»
— Габи подмигивает черному.
«Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать!»
Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из скорлупок. Очень интересная ситуация. На вежливые замечания сфинкса о погоде и учителях длинная весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбачи македонски предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встает и начинает слоняться по комнате.
«Это у вас чего, а? А это? Хорошо живете».
Грудь на стол, задом к нам и пыхтит над пластиночными рядами.
«Вот это клевая музычка. Я ее вроде бы слышала. Зашибись, что за песенка там на второй стороне. Вот уж не знала, что вам такие нравятся».
Горбач бледнеет и вытягивает шею. «Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по полсотни отпечатков».
«Пылющие они у вас», — говорит длинная.
«Совсем не чищенные. Нельзя так?»
Достает платок, плюет на него.
«Стоп!» — орет сфинкс, вскакивая. «Замри, сучка!»
Вскочивший одновременно с ним горбач падает обратно на кровать и вытирает пот с лица.
«Хочешь орешков?»
— вежливо предлагаю я длинной, которая честно стоит замерев, как велел ей сфинкс, и, наверное, размышляет, стоит ли обижаться.
«В зубах застревают!» — ворчит она.
Но от стола все же немножко отодвигается.
«Нервные вы какие-то! Чуть что в крик! Заикой можно стать!»
«Так день осмотра, — объясняю я, — все злые. Это такая традиция, можно сказать».
«Ага».
Длинная наваливается на спинку кровати и свешивается в мою сторону.
«Меня вот тоже осматривали. Ну и что? Мне это пофигу. А осмотров я их не видел, что ли? Вот помню, как-то раз меня изнасиловали».
Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь.
«Ох, бедняжка!» — вздыхает длинная. «Болеешь, да? Ничего, бывает. Я вот тоже как-то раз болела».
«Ну хватит!» — говорит черный и встает. «Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел».
Он выходит, грохнув дверью так, что все вздрагивают. «Про чего это он?» — спрашивает Габи.
«Так, неважно», — сорванным голосом отвечает сфинкс. «Дела».
«Наверное, с книжкой в сортир пошел», — фыркает длинная. «Знаю я эту породу очкастых». «А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел?»
Голос сорвал.
«Ну», — удивляется длинная, — «нехило же ты крикнул».
«Точно», — соглашается сфинкс, — «весьма нехило».
Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит. Промаргиваюсь и ловлю ее в фокус. Она бредет к двери.
«Пойду, пожалуй, мир погляжу. Слепому привет! И этому вашему книгачею тоже. А сами не болейте».
«Передадим», — обещаю я. «Ты заходи, не стесняйся».
«Я не из стеснительных», — хрюкает Габи. «Да ты, небось, и сам уже это просек».
Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады, и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучу скорлупки.
«Как ты сказал? Заходи, не стесняйся», — интересуется Горбач. «Я тебе этих слов не забуду, табаки».
«Простая вежливость», — объясняю я. «Так принято, когда гости уходят. Особенно, когда уходит дама».
«Ну-ну», — говорит Горбач, и идет проверять диски. Их целость и отсутствие следов слюнной чистки.
А я пью свой кофе и раскладываю пасьянс. Веселая штука этот новый закон. Разнообразит жизнь. После возвращения черного курильщик начинает расспрашивать, кто такая матушка Анна. Это сфинкс виноват. Сказал про себя черному, что он не матушка Анна, чтобы гонять из спальни подружек слепого. Ну, тут он, положим, соврал. Сам гонять не станет. Но длинная вряд ли еще у нас появится. А сфинкса я не первый день знаю. Черный тоже, но с пониманием простых вещей дела у него обстоят хуже некуда. Поэтому много нервных клеток тратится впустую.
«Так кто она такая?» — спрашивает курильщик.
«Меня».
Сложный вопрос. Сфинкс ухмыляется. Еще бы. Не его спросили, не ему объяснять.
«Ну, понимаешь», — начинаю я без особой охоты, — «жила когда-то давным-давно такая женщина».
«Хорошее начало. А с чего еще было начинать? С нас, придумывавших себе развлечения? Может, с песен или с шуток волка, вроде снежной бабы, на которую надели, хотя для этого пришлось ее разрушить и слепить заново, Майку Лэри? С ночей сказок? Если вспомнить все, что придумывалось когда-то, все, что делалось, чтобы не помереть от скуки».
«Миллион лет назад она была здесь самой главной», — говорю я.
«Да, была. Директрисой».
Коричневые, обкрашившиеся по краям фотографии. Полная женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе. Наверное, щеки ее были красными, обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки. Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой, лопаты с углем. В спальнях, тогда они назывались дартуарами, дымили камины и печи, и каждый день из дворовых сараев притаскивались кучи угля, чтобы обеспечить всех теплом. Дети в грубых ботинках, подбитых гвоздями, в куцых курточках с большими круглыми пуговицами. Зимой всегда обветренные щеки. Дом презрения обездоленных сирот. Дом носил это елейное, пахнущее Диккенсом название с гордостью. Так значилось на табличке, привинченной к низким чугунным воротцам. По субботам ее начищали песком, как и все остальное, чему полагалось блестеть. Табличка была огромная, на ней, кроме названия, размещались имена 28 попечителей, каждому из которых по праздникам отправлялись открытки, исписанные корявыми детскими почерками, плюс письмо от самой матушки Анны. «С благодарностью ежедневно возносим молитвы о вашем здравии и благополучии». Может, они и впрямь возносились, эти молитвы о здравии. Ведь каждый попечитель дарил им талику радости, которой в тогдашнем доме было не так уж много. Мы сидели в подвале, я и сфинкс, перебирая кипы заскорузлых бумаг, стянутых проволокой. Бумаги были и совсем истлевшие, и почти целые. Но все они, каждый обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры болот. Мы рылись в них с упоением. Эту мою страсть, выкапывание прошлого дома из самых потаенных его закоулков, разделял со мной только сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала, в лучшем случае с отвращением. Сфинкс же... «Ого!» — шептал он, натыкаясь на связку пожелтевших щитов. «Да это клад!»
и мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас. Сукно серое. И давние дети дома облачались в костюмчики из серого сукна. Мотки шерсти. И сестры Мария и Урсула, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами по сестре на дартуар, по табуретке на сестру. И из-под нагрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже, шерстяные носки. Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали тот давний дом. Мы узнали, как выглядели его комнаты, чем занимались его обитатели. И даже страсть матушки Анны к зимним, перележавшим яблокам, не осталась для нас тайной. Зачем это было нужно? Мы и сами не знали. Но разрыли содержимое подвала, как два сумасшедших крота, с 1870-го до последнего выпуска. Все это время в спальню стаскивались кипы того, что волк называл древним хламом. А Лэри трудился в качестве носильщика. Стаю заинтересовал только последний выпуск. Я составил два альбома из самых интересных документов, и мы временно охладили к раскопкам. И вот теперь я пытаюсь рассказать курильщику, кто такая была матушка Анна. А самому смешно, потому что это невозможно объяснить, не объясняя, чем тогда был дом. Пока я гадаю, имеет ли это смысл, язык работает не переставая, и в какой-то момент мне уже самому становится интересно, что это я такое плету. Чтобы ей угодить, надо было быть богобоязненным и знать наизусть кучу древних текстов, которые невозможно запомнить. А когда она лежала при смерти, то все время заставляла монашек сносить к ней в комнату простыни и пересчитывала их. Это у нее в голове уже помутилось. А когда померла, и главной стала ее бывшая помощница, то якобы видели призрак матушки Анны, как он ходит из комнаты в комнату и все считает, и пересчитывает, и проверяет. В общем, никак не упокоится с миром. Курильщик моргает и хмурится. Не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю. «Ты что, не веришь? Не веришь? Сфинкс!» «Это правда», — подтверждает Сфинкс. «Все так и было, как говорит Табаки». «Но вы-то откуда об этом знаете?» «А мы знаем все! Все-все, что есть дом!» Хотя я слукавил, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так. Это мы и искали. Все, что есть дом. Любой человек рано или поздно спрашивает, кем был его прадед, и выслушивает семейные предания. А мы со Сфинксом спустились в подвал и сами рассказали себе все старые истории. Мне вдруг становится не по себе. Слишком уж оно наше, это место. Мы почти создали его. Ведь ни в каких подвальных бумагах не упоминался призрак, беспокойно бродивший по комнатам и пересчитывавший простыни. Вечером мне удается вырваться в коридор под предлогом ужина, но на самом деле Сфинксу просто надоело меня стеречь. Вокруг никаких девушек, а мой дракон снизу совсем маленький, еле виден. Хотя глаз блестит, но чтобы различить детали, надо быть великаном. А вот следы разлитой краски видны очень хорошо. Даже, можно сказать, бросаются в глаза. Специально проезжаю по ним в знак своей причастности. На ужин мерзкое пюре с комками, и мне, весь день объедавшемуся изюмом с орехами, даже смотреть на него неловко. Зато на обратном пути я вижу девчонок. Сразу двух. Сидят на перекресточном диване, выщипывают губку из его внутренности и бросаются ею в окна, а вокруг куча псов. Действительно, ничего интересного. Тем более, что подъехать ближе мне не дают, и я не могу послушать, о чем они говорят, и вообще поучаствовать в происходящем. Я только вижу, что это суккуб с бедуинкой, и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдения заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера и очень надеюсь, что она придет. Уличная копоть. Осколки. Инструкция о времяпрепровождении колясника. Пункт первый. Первое. Клуб гонщиков. Рекомендую всем колясникам, желающим встряхнуться. Гонки в колясках по пересеченной местности. Регулярные состязания с возможностью выиграть кубок «Золотая Ко». Состязания проводятся посезонно. Второе. Общество кулинаров. Собираются по выходным дням в кабинете биологии. Если умеешь готовить хоть что-нибудь, присоединяйся. Если не умеешь, но хочешь научиться, присоединяйся тем более. Примечание. Желательно приходить со своими продуктами. Третье. Общество поэтов. Принимаются все желающие, способные срифмовать пару строк. Если ты не способен и на это, не огорчайся. Достаточно умения слушать других, желательно с восторгом. Примечание. Не можешь с восторгом, найди себе другое занятие. Поэты обидчивы. Четвертое. Качки-энтузиасты. Преимущество для желающего вступить в это сообщество. Не требуется ничего, кроме спортивных трусов. Минусы – думай сам. Они – энтузиасты. Пятое. Клуб картежников. Закрытый клуб с ограниченным членством. Вряд ли примут, если ты еще не там. Также астрологи в кофейнике по средам, менялы по вторникам на первом этаже, бильярдисты в бильярдной в любое время, гитаристы в сушильне по понедельникам, средам и пятницам, романисты в кофейнике по субботам и воскресеньям. Контактеры в пятничные ночи по 13 числам каждого месяца на перекрестке. А прыгунов и ходоков на самом деле не существует. Желаю приятно провести время. Блюм номер 22. Рецепты от шакала. «Бросьте», — говорит курильщик. «Такого никто не может знать». «А мы знаем все», — возмущается табаки. «Все-все, что есть дом». Сфинкс с улыбкой кивает шакалу. Шакал кивает сфинксу. Оба ухмыляются, и курильщику делается тошно. Кажется, все сговорились его доводить. «А ты не спрашивай», — советует сфинкс. «Сиди молча, и все будет хорошо. Может, мне вообще лучше онеметь?» Сфинкс вскакивает. «Пошли, прошвырнемся. Подышим уличной копотью. А то ты совсем скис». Курильщик нехотя сползает с кровати. «Что значит «подышим уличной копотью»? Очередной прикол?» «Почему ты не слушаешь, когда тебе что-то говорят?» — спрашивает сфинкс на ходу. «Когда отвечают на твои вопросы?» Курильщик не поспевает за ним. «Кого слушать? Табаки?» Коридор пропускает их через себя, щерясь сочувственными улыбками. Стены кричат: «Убей в себе кукушку! Перейди на новый виток!» «А хоть бы и табаки! Табаки отвечает на вопросы лучше любого из нас! Пытается, во всяком случае!» Курильщик притормаживает. «Ты это серьезно?» «Абсолютно!» Встречаясь глазами с девушками, курильщик краснеет. Сфинкс шагает стремительно, словно имея в виду какую-то цель, и курильщик вспоминает уличную копоть, насчет которой так и не получил разъяснений. «Мы что, и правда идем на улицу?» «А как ты думаешь?» «Черт, хватит отмахиваться от меня этими «а как?» «Никак! Никак я не думаю!» «Тебе что, лень лишний раз рот раскрыть?» Он сжимает голову в плечи, испуганный своей внезапной вспышкой и еще тем, что лицо сфинкса вдруг оказывается у самого его лица. «Курильщик», — говорит сфинкс, — «хочешь поползать по полу?» Курильщик отчаянно мотает головой. «Я почему-то так и предполагал». Выпрямившись, сфинкс отталкивает его коляску коленом. «Тогда веди себя прилично и не повышай на меня голос». «Я понимаю. Интересно проверить, где у сфинкса кончается терпение. Мне и самому это иногда интересно. Но не сегодня. Сегодня я не в том настроении. Так что давай договоримся». Он уходит вперед, так и не сказав, о чем они должны договориться. Курильщик едет следом, хотя не знает, стоит ли. Кажется, сфинкс уже жалеет, что потащил его с собой. Но он не сказал, чтобы курильщик остался. И, поразмыслив, курильщик решает все же ехать за ним, как будто ничего не случилось. У лестницы он теряет сфинкса из виду, но, съехав по пандусу, обнаруживает, что тот ждет его на площадке первого этажа. «Не расстраивайся, курильщик. Когда я спрашиваю, как ты думаешь, это означает только одно, что мне на самом деле хочется заставить тебя думать. Давай начнем сначала. Серьезно ли я говорил о том, что табаки лучше слушать, чем не слушать?» «Перестань, сфинкс, я просто так спросил». Сфинкс заглядывает в урну, набитую окурками. «Тебе нравится этот запах, курильщик, которым тянет из этого сосуда?» «Полагаю, что нет. Даже учитывая твою кличку, это было бы извращением». «Тогда зачем ты спросил?» Сфинкс пинает урну и принюхивается. «А как насчет уличной копоти? Ответь на этот вопрос, и я отвечу на твой».